В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиница в одно слово в нашей официальной группе ВКонтакте и в Ютубе тоже можно смотреть, несмотря ни на что. Давайте, наверное, начнем с ядерной доктрины. Дмитрий Песков объяснил на днях, почему Россия меняет ядерную доктрину. Он говорит, что Россия не планирует наращивать ядерный арсенал. Изменение доктрины – это сигнал для недружественных стран о возможных последствиях нападения на Россию. А там этот сигнал улавливают?
Ну, как сказал Сергеевич Лавров, будем смотреть по тем решениям, которые принимает Запад. Вот если Запад все-таки решится на, как это говорят, как они там все муссируют вопрос, на разрешение бить дальнобойным оружием, там, Атакамс, Шторм Шэдоу по территории Российской Федерации, ну, значит, они не услышали сигнал. Да. Но пока мы видим, что, конечно, в смятении все западные элиты и в Соединенных Штатах Америки, и в Западной Европе, вот, они пока думают над этим. Ну, как мы видим, самые отмороженные, так если можно сказать, деятели в виде Писториуса говорят, да, это они там блефуют, нам все равно, мы все равно будем делать свое дело. Вот, еще там целый ряд политиков говорят, да, давайте попробуем. Ну, это говорят, во-первых, о том, что уже неоднократно говорилось, что среди этих политиков умных-то очень мало. Вот, и все они как бы смотрят друг на друга и одновременно смотрят на администрацию Соединенных Штатов Америки. Я не имею в виду Байдена, потому что этот товарищ, как говорят, правил Соединенными Штатами Америки, не приходя в сознание. Вот, а есть глубинное государство американское, которое, собственно, и определяет всю политику. Вот, ну, американцы тоже пока... голосом Байдена говорят о том, что мы пока думаем, так. Давать такое разрешение, нет. Ну, совершенно очевидно, что разрешение – это такое условное понятие. Почему? Потому что, тоже, опять же, неоднократно говорилось, что применение дальнобойного оружия высокоточного в виде вот тех ракет, которые, о которых я сказал, это дело специалистов американских, французских, английских, британских, вот, то есть они закладывают полетное задание, они же нажимают пуск и так далее, и тому подобное. То есть это говорит о том, что эти страны как раз и являются теми самыми зачинщиками, которые создали условия, когда мы вынуждены принимать были такие решения.
Но интересно же, что в обновленной доктрине там сказано вот про неядерные страны,
да,
которые агрессоры, которым помогает ядерная страна. Как будто бы снимается, вот это, убирается презумпция невиновности неядерной страны, как будто бы она уже не может восприниматься как менее слабая, если за ней старший товарищ – это крупное ядерное государство. Это же посыл для Украины, насколько я понимаю, да?
Ну и не только для Украины. Не секрет, что на территории Польши, Румынии, Германии могут, вернее, уже размещены крылатые ракеты «Томагавк» высокоточные, которые могут быть как в ядерном, так и неядерном исполнении. Вся проблема для этих государств заключается в том, что то есть размещаются американские ракеты, решение принимает Соединенные Штаты Америки, а заложниками становятся те государства, где эти ракеты размещены.
Понятно.
И дабы вот этих вот руководство этих стран взбодрить, мы будем так говорить, мы как раз и обновили свою ядерную доктрину, говоря о том, что вы не думаете, что вы отсидитесь, вот что это не мы, это вот там американцы или кто-то другой.
А мы намеренно вот в этом обновлении не стали уточнять, по кому в случае агрессии со стороны не ядерной страны, но при поддержке ядерной страны будет наноситься ответный удар, если мы посчитаем, что это угроза суверенитету, существования государства, там и еще ряд параметров, по которым мы можем отвечать.
Ну, конечно, намеренно. Нужно создать интригу, а то они там все скажут, вот эти назначены в качестве цели, а мы не назначены, значит, мы там можем жить спокойно. Но жить спокойно никому не удастся, вот, потому что терпение наше уже как бы находится на пределе, и как раз обновленная ядерная доктрина показывает, на каком пределе находится наше терпение. Дальше может быть все что угодно, вплоть до применения ядерного оружия.
А есть ощущение, что американцы, например, провоцируют Россию к применению ядерного оружия?
Такое ощущение давно уже есть, вот, и как бы они подталкивают и делают, создают условия, при которых, типа, Россия должна применить ядерное оружие, уж тогда они обрушат, как они говорят, всю мощь и сил НАТО, и, собственно, ядерную мощь свою на Россию. Вот. Но, ну, во-первых, мощь-то там сопоставимая. Вот. То есть вся доктрина ядерного сдерживания жизнится на том, что, собственно, эта политика неприемлемости применения ядерного оружия, понимая, что в ответ может прилететь удар такой силы, который станет неприемлемым для страны, ну, то есть фактически означает гибель государства.
Но при этом у нас же достаточно средств неядерных, и поэтому, ну, странно нагнетать с той стороны постоянно риски, думая, что это сработает с учетом того арсенала, который мы имеем именно неядерного.
Ну, у нас и, несмотря на то, что доктрина достаточно старая, 14-го года военная доктрина, но в ней уже есть как раз посыл на то, что мы будем проводить политику ядерного сдерживания, и есть в том числе определение политики неядерного сдерживания. Вот. Ну, я в последнее время вот пришел к такому выводу, что, вот вы знаете, у России давно, до вот этой вот специальной военной операции, было правило или принцип, возможно, все, кроме войны, да, то есть можно любые действия, не приводящие только к войне, ну, поскольку война уже идет по сути своей, да, то можно немножко видоизменить вот этот принцип и сказать, возможно, все, кроме ядерной войны.
А можно ли, Сергей Иванович, определить, почему, вот, насколько эффективно работает ядерная аргументация, или, наоборот, она не работает?
Я думаю, что она работает, потому что вот такие заявления, которые были сделаны нашим президентом, они были, во-первых, сделаны впервые, во-вторых, прозвучали настолько серьезно, что, ну, я не знаю, тоже, ну, самый отъявленный глупец, наверное, может только сказать, да, они блефуют, да? А вы попробуйте, ребята. Мы тоже, когда перед специальной военной операцией, помнят, наверное, и радиослушатели, и все мы помним, как Россия предупреждала Запад, давайте сядем, договоримся, не надо вовлекать Украину в НАТО, не надо размещать крылатые ракеты, это наши красные линии. Вот. Они не послушали нас, получили то, что получили, то есть вот это то, что сейчас творится на Украине. Вот. Давайте теперь еще раз перешагните, теперь уже вот эту красную линию. Краснее ее уже, наверное, быть не может. Почему? Потому что, очевидно, при нанесении ядерного удара будет ответ такой, что, вернее, эффект, что там мало что останется. Но ведь смотрите, мы, в общем, уже показываем возможности наши, уже как бы предъядерное сдерживание, да, то есть вот эти ФАП 5000, ФАП 9000, вот, это фактически...
Кошмаром стали эти бомбы для
мощность,
Украины,
и эффект сопоставим с тактическим ядерным оружием.
А четче ли стали наши красные линии, вот эти уже как притча во языцах звучит, потому что сложилось такое мнение, что как только мы определяем какие-то красные линии, надо отсчитывать назад несколько минут, через какое время эти красные линии могут быть пресечены нашими оппонентами.
Ну, тут трудно просчитывать, то есть уровень безголовости или уровень бесшабашности или уровень сумасшествия западных политиков. Но дело все в том, что политики политиками, но есть еще военные, которые, собственно, и будут применять то или иное оружие. Вот. И среди военных, как раз, на мой взгляд, есть более трезвомыслящие люди, которые ответственны будут за применение такого оружия, скажем, по территории России, которые, я думаю, ну, предупредят свое руководство, что вот этого делать нельзя. Ну, я знаю, что вот в Соединенных Штатах Америки такие военные есть, и в Западной Европе.
Говорят, что это даже глава ЦРУ производит наиболее такое рациональное впечатление, и наиболее рационально он мыслит и производит более адекватное впечатление, чем просто политики-популисты, даже не столько американские, сколько европейские.
Ну, вы правильно сказали, политики-популисты, которые показывают, пытаются показать, вернее, свою какую-то значимость, ну, всем уже становится очевидно, что это, попросту говоря, люди, выполняющие чужую волю, то есть марионетки, которые сами из себя не представляют ничего.
Тут было мнение Дмитрия Тренина, который говорил, что, прям цитирую, «ядерная пуля должна быть обязательно и показательно вставлена в барабан револьвера, которым сегодня безрассудно играет руководство Соединенных Штатов Америки». Но вопрос... Если наши сигналы хорошо просчитывает американская, просчитывает разведка, американские военные, и, возможно, именно они как бы препятствуют тому, чтобы американцы передали украинцам оружие и разрешили дальнобойные бить по территории Российской Федерации, то действительно, чья возьмет? Популисты отдают, как бы политики отдают приказ военным, или все-таки политики сейчас слушают военных?
Нет, они слушают, ну, приказ, как бы считается, отдают политики, но здесь нужно сказать, что как бы там ни было, мы, как говорится, предупредили, вот, а вы думаете, и думать-то надо очень серьезно, потому что дальше... ведь есть еще множество, как бы, таких действий, предъядерных, которые можно применять. Ну, например, то есть, во-первых, привести ядерные силы в более высокие степени готовности. Пока наши ядерные силы находятся в постоянной боевой готовности к немедленному применению, но можно привести и более высокие степени готовности, которые, и это отмечают наши недруги, да, вернее, могут отметить, что да, вот ядерные силы России, стратегические ядерные силы приведены в более высокие степени готовности. В конце концов, можно, например, привести и наши комплексы «Искандер» в Белоруссии в состояние предбоевое, да, то есть подготовить их и показать, грубо говоря, там, поднять уже эти ракеты из походного положения в боевое, и показать, вот мы все готовы. Можно еще сделать множество. Ну, например, значит, объявить официально гражданам Польши, Германии, Румынии, сказать, граждане дорогие, ну, не дорогие, конечно, а ваши политики продолжают упорствовать и нагнетать обстановку. Мы просим вас, там, спрячьтесь в убежище. Вы знаете, какая паника начнется? Да. Потому что дальше Россия может применить ядерное оружие.
Но вот тут, тогда
я думаю,
сметут
ни одного политика. Вот, то есть это вот такие вещи, которые могут, как говорится, не прибегая, собственно, к применению ядерного оружия, могут, так сказать, привести в трепет тех, кто по-прежнему пытается... нагнетать эту обстановку.
Но это, опять же, работает логика, что европейское общество должно проснуться, понять, что ими правят какие-то фанатики практически, снести их, и придут тогда более адекватные, с которыми мы сможем договориться. Но по факту этого очень долго ждать, видимо.
Ну почему? А вот то, что там сейчас выборы в некоторых государствах Западной Европы, той же Германии,
но
той же Австрии.
Но на них же все равно имеет влияние.
Говорят о том, что, в общем, вот эти вот силы, которые противопоставляют себя правящим элитам нынешним, они крепнут, и за них готовы проголосовать большое число граждан этих государств.
А вы говорили по поводу договоренности, а реально ли договориться с тем, кто фундаментально считает тебя врагом? И фундаментально, насколько я понимаю, у нас с Западом разные представления о том, как должен быть устроен мир. У Запада есть, значит, идея, есть стратегический враг в лице России, который надо ослабить, а лучше уничтожить. Соответственно, любые средства хороши, и даже если есть некое перемирие, это просто время накопить свои силы дополнительные для удара. А для нас как раз мы говорим, подождите, торговать лучше, чем воевать. Поэтому давайте сядем, выработаем какие-то решения, это уже помогало, и в лучшем случае будем воевать в холодную. Но сейчас с ним невозможно договориться.
Ну, это так, и наш президент, и пресс-секретарь говорят о том, что, в общем, время переговоров, каких бы то ни было переговоров с Западом, не пришло. Вот, то есть с теми политиками, которые сейчас на Западе, договариваться не о чем. И, в принципе, невозможно, да, поэтому мы будем продолжать свое дело, которое мы сейчас делаем на Украине, и одновременно предупреждаем от эскалации этой обстановки, которая там происходит.
В недавнем своем интервью политолог Сергей Караганов говорил, что нынешняя ядерная доктрина не выполняет функцию сдерживания. Вопрос, а как оценить, в какой форме доктрина выполняет функцию сдерживания или нет?
Ну, как известно, Сергей Караганов, он достаточно авторитетный политик, и ученый, и философ, и специалист. Но он такой, знаете, я бы его назвал, пусть он не обижается, если меня услышит, таким ястребом ядерным, да, он говорит, надо все-таки бабахнуть ядерным оружием.
На новой земле хотя бы.
А там разберемся, да. Вот, ну... На самом деле, в доктрине, которая была, там говорилось только о применении ядерного оружия в случае угрозы существования самого государства. Вот. Угу. И все, и точка.
Так.
Вот. Теперь же мы говорим о том, что массированное применение, как только вот эти средства воздушно-космического нападения пересекут нашу границу, и даже если это будет исходить с территории неядерного государства, но все понимают, что с участием ядерных государств мы будем воспринимать как повод для того, чтобы нанести ядерный удар. Согласитесь, это совсем другая, совсем другой повод для применения ядерного оружия.
Но вот все вопросы о том, как будет развиваться ситуация на Украине, и если дальнобойное оружие, то тогда, возможно, может быть, что-то, это про, ну, как бы, моделирование будущего, которое вот оно вот здесь сейчас. Будет, не будет, непонятно как. Но... Хотя Владимир Путин, кстати, неоднократно говорил, что хватит уже невротизировать общественность вот этой вот ядерной риторикой, потому что никто не собирается ничего применять, потому что есть другие виды вооружений. Но ведь, по сути, тот кризис, который, те проблемы, которые строятся между сейчас, возникают между Россией и США через Украину, они же, по сути, ставят под угрозу действующие системы по контролю над вооружениями. И тем самым ставят под вопрос существование прежних договоренностей или условий того, как договариваться в условиях того, что есть и другие ядерные страны, которые пока что вообще никаким договором не относятся.
Ну, это так. Ну, к сожалению, вот если мы говорим о режиме нераспространения ядерного оружия, собственно, о вопросах контроля над ядерными вооружениями, здесь практически не осталось ничего. Американцы и в лице Трампа, который так говорят, что некоторые говорят, что лучше Трамп, чем Камала. Вот. Ну, на самом деле разницы особой нет. Почему? Потому что именно Трамп сломал все основные договоренности, которые в этой сфере были, и по ракетам средней и меньшей дальности, и по открытому небу. Вот. И, собственно, если бы Трамп пошел на второй срок, не был бы продлен договор СНВ-3, как известно, Байден по приходу к власти после выборов прошлых, собственно, сразу подписал без каких-либо условий, вот этот, пролонгировал СНВ-3. Но на самом деле мы сейчас говорим о том, что и СНВ-3 мы заморозили какие-либо контакты с американцами по его какому-то дальнейшему продвижению, хотя мы сказали, что мы продолжаем соблюдать условия СНВ-3. Угу. Вот. И по ДЗЯИ, договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний,
да,
мы тоже отозвали свою ратификационную грамоту. То есть мы встали на одну планку с американцами. И каждый последующий шаг американский в сторону эскалации будет сопровождаться аналогичными шагами с нашей стороны.
Но получается, а кто здесь ведущий в этой эскалации, а кто ведомый? И самое главное, к чему это приведет? То есть ту самую пресловутую лестницу Кана имеет смысл сейчас притягивать к этому конфликту или нет?
Ну, я бы даже не сказал, кто ведущий, кто ведомый. Просто мы начали играть собственную партию. Долгое время ориентировались именно на шаги Соединенных Штатов Америки и предпринимали соответствующие шаги. Сейчас мы начинаем совершенно независимую свою политику, то есть исходя из того состояния двухсторонних отношений, если мы говорим об отношениях с Соединенными Штатами Америки. То есть мы ведем свою игру, вот, которая, прямо скажем, американцев очень сильно напрягает. Они не готовы были, они и думали, что мы так и будем там рисовать красные линии, но ни на что какое-то конкретное мы не пойдем. Вот, я говорю, начало специальной военной операции было первым ответом. Теперь, как говорят, самое последнее китайское предупреждение о применении ядерного оружия. Хотите попробовать? Ну, попробуйте.
А почему тогда европейцы готовы? Вот датчане заявляли, делали очень громкое заявление по поводу ракет большой дальности и передавать их Украине. Кто-то еще из европейцев всячески это поддерживал. И, соответственно, даже было мнение, высказывание американцев, которые говорят, что пожалуйста, но в индивидуальном порядке. То есть американцы пытаются с себя снять ответственность в случае, если, условно, датчане передадут, и пусть датчане сами отвечают. Перед русскими, если ну, да, что.
Ну, вы еще назовите прибалтов, которые тоже всячески там подталкивают.
Прибалты,
ну,
подталкивают,
в
виде, конечно.
Да, таких шавок, которые тявкают на слона. Вот, но все же прекрасно понимают, что, ну, во всяком случае, те ракеты, о которых идет речь, вот эти вот пресловутые «Атакамс» и «Шторм Шэдл», «Томагавки» в чистом виде американские. Еще раз повторюсь, что независимо от того, с чьей территории они стартуют, это американские ракеты, и разрешение на их применение будут давать американцы. Даже тем же британцам они тоже будут давать разрешение применять или не применять. Поэтому пусть они что угодно говорят, и датчане, и там Норвегия, и Финляндия, которая сейчас уже просто сошла с ума. Вот, вместо того, чтобы развивать добрососедские отношения и получать от этого огромные дивиденды, они не получают ничего и, больше того, лишаются очень многих тех преференций, которые мы им давали, находясь с нами в хороших отношениях. Так что пусть они это все делают, ну, все же понимают, и уже давно уже заявлено и сказано, и оценено экспертами, что все это делается им же во вред. Нам-то уже тяжело что-то навредить, потому что такое количество санкций, которые, ну, это просто уже даже доходит до смеха.
Почему мы точкой бифуркации считаем именно гипотетическую вот эту передачу дальнобойного оружия с большим радиусом действия? Хотя, насколько я понимаю, 300 и 600 – это только начало, потом, если войдут во вкус, могут 900 передать и так далее. То есть они щупают, опять же, пределы возможного. А почему именно эта позиция, этот транш, тогда как вторжение в Курскую область, обстрел Белгородской области – соответственно, это как бы другой элемент противостояния, нежели передача дальнобойного оружия и гипотетически там удар, я так понимаю, условно, желание украинцев, там, не знаю, по Москве ударить, по Питеру ударить, ну, что-то такое демонстративное произвести.
Ну, опять же, вот вы говорите о передаче, здесь разговор нужен, и как это заявлено было нашим президентом, разговор нужно вести о не передаче, а о факте применения.
Факте применения, да.
Да, о факте применения. Да. Вот, и точка бифуркации будет как раз факт применения такого оружия. Ну, вот попробовали Украина там в свое время даже к Кремлю подлететь, там на крышу упал какой-то беспилотник, и по нашей базе в Энгельсе, где стояли наши стратегическая авиация, нанести удар. Ну, как бы мы тогда еще не просматривали такое явное желание, ну, плюс к этому это еще не то оружие, которое действительно приносит ощутимые какие-то потери, вот. А вот если начнется применение именно этого оружия, о котором мы предупредили, то вот тут уже будет, конечно, совершенно другой разговор.
Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Тут слушатели спрашивают, еще расскажите про нового генсека НАТО. Обязательно эту тему, коснемся этой темы после информационного выпуска.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Так, есть люди с враждебными нашему государству взглядами, эти люди не должны иметь допуск до людских масс, все просто, это не очень поняла, к чему, может быть, к политикам других враждующих стран. Про Марка Рютте спрашивают, значит, он новый генсек НАТО, ему торжественно передали полномочия, и это бывший премьер-министр Нидерландов, и важно понимать, имеет ли личность роль в истории.
Ну, во-первых, это не та личность, которая делает историю, потому что...
Рютте, да?
Да, да, хоть Рютте, хоть Столтенберг, хоть кто угодно из этой братьи Шатии. Дело все в том, что это, ну, хоть и высокого уровня, но всего лишь навсего менеджер. Вот, то есть он выполняет роль такого координатора действий, ну, в структуре НАТО. То есть он не принимает политических решений, он не определяет политику НАТО. Он, ну, еще раз говорю, это менеджер, который просто вот координирует действия там, или аппарата вот этого НАТО, который там находится. Ну, а что кто-то ожидал, что кто-то другой может там прийти? Ну, там вот с Эстонии, по-моему, дама собиралась.
Кая Каллас, да, да, якобы.
Да, Каллас, она очень возмущалась, почему это вот восточноевропейские страны не участвуют вот в ротации. Вот на такие высокие должности.
А может быть, это какая-то, скажем так, стоит искать ответы на вопросы, почему такое странное действие, значит, принимает странные там меры и странная политика со стороны европейских стран? Карьеристы профессиональные.
Да, и Марк Рютте, он к такой категории относится. 14 лет пробыл все-таки премьер-министром. И он был, говорят, очень хорошим управленцем, вот, не был, а вот остается хорошим управленцем, более того, он там, как его позиционирует, трудоголик, не имеющий ни семьи, ни детей, вот он все посвящает именно работе, на работу ездит на велосипеде, был, ну, когда он там у себя на родине, вот, конечно, сейчас ему не
а
придется.
А это показатель для... хорошего управленца,
ну,
что он ездит на велосипеде.
В общем, да, то есть не, как мы говорим, там такой с амбициями, ну, хотя амбиции у него не отнимать. Кстати сказать, он, там иногда его называют, там, хороший управленец, но мерзавец, да, и такое вот есть мнение о нем. Да, он отъявленный русофоб, вот, он, безусловно, будет продолжать, может быть, даже нагнетать политику НАТО, но и в то же время говорят о нем, что у него есть какие-то нотки трезвомыслия, да, то есть можно там говорить, что мы, конечно, будем всячески помогать Украине, мы за то, чтобы Украина победила, а Россия проиграла, вот, но что-то такое делать, чтобы потом пошло во вред самому НАТО, самим странам Запада, он, скорее всего, делать не будет.
Ну, может быть, опять же, дерзость заявлений со стороны европейских политиков связана с тем, что они ощущают себя под американским ядерным зонтиком, а значит, им ничего не будет. То есть они могут много-много говорить, даже передавать какие-то ракеты, но русские прекрасно понимают, что за них вступятся американцы, включится пятая статья, и тогда им ничего не страшно.
Есть такое мнение. Ну, вот вы знаете, были в истории НАТО, уже новейшей истории НАТО, несколько таких ситуаций. Ну, самая такая ситуация, когда Турция сбила наш бомбардировщик, если вы помните, в Сирии, вот, и как только они сбили, они тут же обратились к руководству НАТО, помогайте, сейчас русские нас начнут за это наказывать.
Угу.
На что было заявлено, вы сбили, вы и разбирайтесь,
да,
с русскими.
Да, да.
Так что вот насчет пятой статьи, ну, тут тоже можно гадать, как они ее будут использовать. Но я думаю, при получении серьезнейших ударов, а при каких условиях мы в прошлом часе или получасе уже сказали, да, при получении серьезнейших ударов там многие вопросы отпадут. И у западных политиков, и у руководства НАТО.
К слову, сейчас пришло заявление Зеленского, он после встречи с Рютте говорит, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.
Ну да, и они, в общем-то, уже об этом сказали, потому что это предупреждение, все-таки это был вопрос о красных линиях,
да.
Которые вот все-таки они, наверное, уже начинают постепенно действовать, да? Вот как раз то, что, та недосказанность, которая была в словах нашего президента, какие страны, какие блоки будут в числе приоритетных целей. Вот это говорит о том, что все гадают, а куда может быть нанесен удар, как он может быть нанесен. Все знают прекрасно о непредсказуемости нашего президента. Кстати сказать, вот был информация, вот пришла, была о том, что там они накануне вот этих вот эскалаций всего этого там провели командно-штабные учения в Соединенных Штатах Америки, где проигрывали несколько ситуаций, в том числе, а что будет, если, допустим, Украина подаст заявку и начнется там действие по приему Украины в НАТО. Вот.
И
там такой был прогресс, что да, там Путин начнет суетиться, там начнет искать пути для компромисса, начнет переговоры, вот, и так далее. Второй вариант, который там рассматривался накануне вторжения в Курскую область, тоже как будет действовать Путин, вот там войска перебросит, перекинет, и так далее, и тому подобное. Ни одно из этих сценариев не сработало и не сыграло.
Так получается, Сергей Иванович, они тоже до сих пор совершают фундаментальную ошибку, и во многом, наверное, и хорошо, что они ее совершают. Они себе создали образ, определенный образ президента России, или им помогли этот образ создать как раз люди, которые там уехали из России, потому что не могут здесь, там, а сейчас они иноагенты, и вот они в портрет составляют там непредсказуемый, там, радикальный, какой угодно. Но по факту президент России очень последовательный, человек, способный, как это, отвечать нетипично, асимметрично и неожиданно. Вот о чем речь. А именно там есть образ, которому они служат.
Именно так. Ну, давно уже тоже экспертами замечено, что нестандартно мыслящих политиков на Западе не осталось, фактически. Угу. Вот, ну, за исключением некоторых, которые высказывают трезвые мысли, но в общем хоре антироссийской вот этой вот истерии, их голоса просто тонут, да, то есть они вот стандартно действуют, бьют в одну и ту же сторону, вот, и одним и тем же, как говорят, одними и теми же инструментами. Совершенно не понимая, что мир так меняется быстро, и Россия может иметь столько вариантов ответных действий, что им даже и, как говорят, не снилось.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Слушатель спрашивает, расскажите, пожалуйста, каким образом все-таки меняется система международных отношений в условиях текущего хаоса? Это мы узнаем, наверное, через, когда этот хаос закончится, мне кажется.
Нет, ну то, что меняется 100%, и об этом сказано во всех наших программных документах стратегического уровня, в стратегии национальной безопасности, в концепции внешней политики и других документах. Мир становится, идет в сторону многополярности, да, идет, собственно, формируется вот этот вот лагерь, ну, фактически, коллективный север и коллективный юг, и причем коллективный юг намного более многочисленный и намного более мощный, чем этот самый коллективный север, да, ну, скажем так, коллективный запад, вот, то есть в нашем, в числе наших друзей и Китай, и, ну, там, в какой-то степени Индия, и ближневосточные государства, там Саудовская Аравия, Эмираты, вот, и много-много еще кого, и латиноамериканские страны, за редким исключением. Так что вот это вот та новая система, которая уже контуры ее формируются, а на Западе не могут понять и как бы принять это для себя. То есть они все по-прежнему твердят о каких-то правилах, которые мы там все должны выполнять. Как сказал однажды Владимир Путин, кто-нибудь читал эти правила, кто-нибудь их видел, кто-нибудь о них знает, кто-нибудь о них слышал? Нет, О каких правилах вы тогда говорите?
Но сейчас же возникает вопрос, на чем сейчас держится мир, с учетом того, что вот ООН уже не работает, говорят. Американцы принимают трансграничную, как бы формулу, их законодательство имеет трансграничную функцию. Соответственно, все со всеми воюют сейчас. Эскалация усиливается, и не очень понятно, на чем все держится.
Не, ну то, что сейчас идет, на чем все держится, ну, держится, тут даже трудно сказать, идут переходные процессы. Угу. Ну, китайцы не случайно говорили, не дай вам Бог жить в эпоху перемен.
Ну, да.
Вот эта эпоха перемен, как раз она сейчас в самой своей, может быть, активной фазе находится. Вот. Переходные процессы будут еще достаточно долгими, пока гегемон в лице Соединенных Штатов Америки не успокоится и не поймет, что все, время их прошло навсегда. Вот это главное, что они должны понять. Но прежде чем они это поймут, будет натворят еще много-много бед.
Но тогда нужно признать, что Фукуяма был неправ.
Не, Фукуяма однозначно был неправ, тут даже говорить о нем нечего. Это такой ранний, что ли, такой оптимизм, который выражен был в трудах Фукуямы, что время так войн прошло, поскольку исчез вот этот прецедент, когда кто-то противостоял Соединенным Штатам Америки. Теперь воцарится вечный мир. Это фантазии, не более того.
А можно ли предположить, Сергей Иванович, что как бы мир, ну, относительно какой-то восстановится, когда страны, как бы энтропия же накапливается сейчас, и понятно, что элиты разных стран, возможно, в той или иной степени испытывают раздражение от шантажа со стороны западных элит. Но как таковые альянсы антизападные никто не создает. Мы фактически в одиночку бросаем вызов НАТО и прежнему мироустройству. Это вскрывает очень много других процессов и противоречий, которые были в мире, и долгое время на них и не обращали внимания. Теперь китайцам приготовиться. Кэмпбелл делал не случайно заявление, а он известный человек по азиатскому направлению в Белом доме. Тогда вопрос, почему не создается никаких альянсов, если, в принципе, всем не так комфортно?
Ну, а кто сказал, что не создается? А вот БРИКС, пожалуйста, при всех там внутренних проблемах, особенно с вступлением новых стран, а на очереди там еще более 30 стран с вступлением БРИКС, почему это не прообраз новой такой международной площадки уровня ООН, где совершенно на иных принципах. Всем понятно, что сейчас в ООН правят Соединенные Штаты Америки, и многим странам уже становится неинтересно просто там какие-то вопросы поднимать. А эти вопросы поднимаются на площадках БРИКС. Uh-huh. Вот. Есть, в конце концов, и ШОС, который более, так сказать, ближе к нам. Есть и другие площадки. Они есть, совершенно альтернативные. И если мы говорим, там, тот же НАТО, он строится по принципу всем слушать босса и выполнять то, что приказал босс, да, то БРИКС-то строится на равноправии и учете баланса интересов. И это главное, принципиальная разница в новой системе мироустройства, которая формируется сейчас.
Но БРИКС – это же пока что диалоговая площадка, дискуссионная.
Да, оно, а банк БРИКС, а деньги. Фактически формирование новой валюты.
И если
как только она сформируется, можно сказать, что экономика США, в общем, начнет очень быстро рушиться.
Ну, мы понимаем, что американцы тоже, скорее всего, это отслеживают и не дадут так просто создать эту валюту БРИКС, используя методы шантажа, угрозы, манипуляции, подкупа. И плюс военный альянс. Кажется, что вот тот формат мира, в котором мы жили в постглобальный военный как раз период, подразумевало, что есть, значит, политические альянсы, экономические альянсы, правила вот эти, и есть обязательно военная какая-то надстройка, которая позволяла держать вот это все в относительно статичном положении.
Да, так было. Вот, а да, Варшавский договор, теперь те, кто входил в Варшавский договор, сейчас наши самые отъявленные противники, и те, кто, в общем, нас там со всех сторон пытаются облаять. Вот, но это их проблемы. Дело все в том, что, опять же, мы говорим, будущее мира не в создании военных альянсов. Все же говорят, что НАТО — это рудимент холодной войны, который они всячески искусственно стараются продлить существование. Ну, а хоть одну проблему-то, там, экономического плана, социального плана, гуманитарного плана, хоть одну проблему НАТО способно решить? Конечно, нет. А в то же время, скажем, тот же БРИКС, он способен эти проблемы решить. Там и вопросы и гуманитарной помощи, там и вопросы информационной безопасности, там и вопросы экономического взаимодействия и так далее, и тому подобное, понимаете? То есть это как раз, почему я именно говорю об этом, что военные альянсы будущего не имеют. Это вот то, что американцы пытаются навязать миру, там, квады там всякие разные, аукусы. Вот это все старые шаблоны, которые уже были во времена холодной войны. Ничего хорошего они не принесли, кроме как подставлять эти государства под удары теперь уже не только России, но и Китая.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков примем. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Сергей Иванович, президент России в своем заявлении 25 сентября и 20 там, по-моему, июня, когда он был во Вьетнаме, пояснил, что обновление ядерной доктрины связано с возникновением новых источников военных угроз. Ну и в частности там разработки, связанные с понижением порога применения ядерного оружия. На сегодня, как известно, эта обновленная ядерная доктрина не утверждена. Так получается так, если сегодня в ночь неядерное государство совершит против России агрессию при поддержке США, то мы не сможем рассмотреть это как их совместное нападение, потому что у нас ядерная, обновленная ядерная доктрина не утверждена. А сразу завтра появится еще 5 военных угроз. Что, опять будем переписывать доктрину?
Спасибо. Принято.
Да. Ну, вы знаете...
Ну, тоже имеет место.
То, что доктрина там не утверждена, это ни о чем не говорит. Кто у нас верховный главнокомандующий? Президент. Кто принимает решение на применение ядерного оружия? Президент. Причем единолично. И если он это сказал, соответственно, у него он... и Совет Безопасности России это одобрил, то у него уже есть право действовать в соответствии с тем, что он сказал. Так что бумага бумагой, кстати сказать, любая доктрина – это прежде всего документ такого политического уровня, который больше показывает, как мы собираемся действовать в тех или иных условиях. Вот, не более того, а конкретные действия – это действия президента, который уполномочен это на такие решения.
МИД России еще сделал заявление накануне, что разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, сейчас лишен смысла и контрпродуктивен. То есть договору, по сути, все продлевать не будут?
Ну, впереди у нас еще там до 26-го года есть время, до 1 февраля.
Обычно года за три собирались.
Совершенно точно. Ну, ведь смотрите, какая ситуация. Американцы уповают-то еще на что? Что вот применение нашего ядерного оружия будет парировано их системой противоракетной обороны. Но на сегодняшний момент времени система противоракетной обороны, во-первых, она настроена на то, чтобы отражать наш удар через Северный полюс, а мы сейчас фактически разрабатываем планы, в том числе и применение нашего Сармата, который там летает на 16 тысяч километров. То есть нет такой точки земли, до которой бы Сармат не достал, в том числе и через Южный полюс. Это первое. Второе, они настроены только на, как это говорят, отражение удара баллистическими ракетами, которые идут по, ну, как бы в плоскости, в одной плоскости, никуда ни влево, ни вправо не сворачивают. Значит, наши все блоки сейчас маневрирующие. И третье, это то, что мы сейчас, то есть вот это все сроки подлета наших боевых блоков, если раньше там 25-30 минут, при, вот, если стандартная баллистическая стратегическая ракета, то наш авангард со скоростью 9 километров в секунду, больше, чем первая космическая скорость, прилетает за 10 минут с момента старта. Так что, ребята, как говорят, в свое время Владимир Путин сказал, если умеете считать, посчитайте.
7373948, как много людей хотят с вами поговорить, давайте вас послушаем. Алло.
Здрасте.
Здрасте.
вопрос. Сергей зовут. А вот да. Хочу такой вопрос задать про самый худший случай. То есть вот
где?
На Земле же было 6 вымираний глобальных, когда до 90% жизни умирало, но никогда не было, чтобы жизнь была уничтожена. То есть вот и сегодня там 1500 мегатонн все ядерное оружие. То есть самый худший сценарий, да, когда все будет применено, это гибель 500 миллиардов населения Земли. Это, конечно, очень плохо, но это не глобально. И с учетом того, что у американцев они платят по 10 миллиардов в год в Австралию, там еще...
К чему ведете вопрос ваш?
К тому, что в случае, в самом худшем сценарии, Россия будет уничтожена полностью. То США что? Эвакуируют 136 миллионов населения в Бразилию и в Австралию.
А статистика-то откуда?
В чем
статистика.
Выгода?
Статистика откуда?
Откуда? Какая
да.
статистика?
Ну, вот это вот это моделирование.
Это контракт США. Вот у США есть планы по
эвакуации. А, у США есть планы по эвакуации. Но в этих планах написано, что Россия уничтожена. Понятно.
Ну, вы знаете, это такой уж настолько, ну, немножко примитивный да, взгляд. Почему? Потому что как только начнутся всякие разные процессы, там, с эвакуацией и все прочее, это будет служить знаком для того, что они к чему-то готовятся. И будьте уверены, у нас есть все необходимые каналы поступления информации, которые позволят сказать, если они к этому готовятся, мы им не дадим это сделать.
Еще один момент остается. Министр иностранных дел Китая говорит, что мы против нарушения Израилем безопасности территориальной целостности Ливана. Сейчас приходит информация, что МЧС срочно вывозит семьи наших дипломатов из Ливана. Это уже большая война или еще нет?
Ой, там очень трудно. Очень трудно сейчас говорить, большая это война или нет. Все будет зависеть от того, насколько Израиль продолжит эскалацию этого противостояния. Ну, в данном случае Хезболлой, теперь уже с Ираном. Там уже на очереди Турция, нанесенный удар по Сирии. Ну, то есть они начинают цеплять все близлежащие страны арабские, которые, в общем, я думаю, что... могут очень серьезно ударить по Израилю, там, ну, все на карте видели территорию этого Израиля, так ударить, что, в общем, этому государству может прийти физический конец.
А разве будут бить, если понимают, что за Израилем американцы? Именно поэтому Израиль себя довольно дерзко ведет, нет?
Ну, то, что он ведет дерзко и бесцеремонно, тут даже вопросов нет. Ну, даже пощечина, в общем, всему... международному сообществу в лице того, что там генеральный секретарь ООН объявляется персоной нон-грата. Но это как? Но это просто полный беспредел, как говорят. И этому беспределу, ну, я думаю, Китай не случайно это сказал. Он, правда, очень дипломатично выразился. Но всем известно, что мы совместными усилиями Китая и Россия принимаем там политические решения на уровне Совбеза ООН. Дальше, в общем, могут быть очень серьезные последствия. Но не дай бог, конечно, потому что вот это и может стать началом Третьей мировой войны. Хотя, говорю, если вспомнить историю начала Первой и Второй мировой войны, даже более мелкие, что ли, вот такие ситуации рождали вот такие гигантские войны. Здесь же очень большой прецедент к тому, чтобы началась эта война. Очень бы не хотелось этого.
То есть конфликт на Украине – это не повод для Третьей мировой войны?
Я думаю, что нет, ну, особенно с учетом тех предостережений, которые нами сделаны. А вот то, что будет там, на Ближнем Востоке, ну, это будет... Ведь там же, я говорю, и вся нефть, там и Ормузский пролив, там и много-много чего еще. Да, там и, собственно, ядерные арсеналы самого Израиля. Вот, то есть даже может случиться так, что со временем он, не успев его применить, просто по нему будет нанесен удар, и там тоже будет много чего.
Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, спасибо, ждем снова. Далее
спасибо.
Информационный выпуск, потом мои коллеги сюда придут. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.